Добрый вечер, уважаемые слушатели «Серебряного дождя». Сегодня в эфире очередная передача из цикла «Отцы и дети». Этот цикл мы ведем уже довольно давно и приглашаем в него людей известных, авторитетных, талантливых, и стараемся через истории их детства и через истории того, как они воспитывают своих собственных детей и внуков, перекинуть какой-то мостик между различными поколениями и узнать лучше нашу страну. А кроме того, открыть главный секрет, как воспитать талантливого ребенка. В студии Фёкла Толстая.
И Михаил Козырев, добрый вечер, уважаемые друзья. И, собственно, Миша все вам уже рассказал о нашем цикле, и самое время представить гостью, которая пришла сегодня к нам в студию, и, наверное, не нужно дополнительно и много говорить об этом замечательном человеке, народная артистка России Светлана Владимировна Немоляева.
Здравствуйте, да? Я тоже здороваюсь, да? Здравствуйте.
Здравствуйте. И Светлана Владимировна, человек, который всю свою жизнь служит, как говорят артисты, в театре имени Маяковского, и сегодня мы поговорим еще и о новых спектаклях, которые вот недавно была премьера по Толстому, и другие многие замечательные названия в репертуаре, которые играет Светлана Владимировна. И, конечно, вы знаете Светлану Немоляеву по киноработам. Знаете что, вот мы сейчас перед началом разговора с вами, с Мишей, смеялись и хихикали, и думали о том, как вы в детстве снимались в кино. А я Мише говорю, а я тоже в детстве снималась в кино. Миша говорит, знаешь что, спроси у Светланы Владимировны, что у тебя пошло не так. Но я хотела вас спросить вот о чем, что вы, конечно, из киношной, как говорится, из кинематографической, артистической семьи. Я вспоминаю, когда я в детстве, в школьнице, снималась в кино, то я возвращалась в сентябре, летом ты уезжаешь, естественно, на съемки. Наверное, у вас, когда в вашей первой роли, кинороли, тоже было так. Ты приезжаешь королем, и все одноклассники... Где ты был? Я был в пионерском лагере, я там, я сям, я бабушке в деревне.
Я с родителями на даче.
Да, а я была на съемках там и там.
И все.
Да. Как просто. Это было у вас, когда вы снялись в первом своем фильме еще школьницей?
Ну да, но у меня было по-другому. Я не помню, чтобы я в школе, наоборот, в школе я какая-то была заморашка, сидела на партии, как это называется, на Камчатке.
На Камчатке.
И я уже, видимо, тогда плохо видела, поэтому я ужасно училась, я ничего не видела. И если мне надо было отметку, которую мне ставили обвести, я почему-то у меня был такой... Я обводила эту отметку, и девочка, которая сидела со мной рядом, она обязательно жаловалась на меня. Она говорит, а Немоляева опять обвела. А учительница жутко не нравилась, что я обвела. Поэтому я в школе была такая заморашка и заброшенный такой товарищ, и боялась всего, поэтому... Я не помню, чтобы я хвасталась тем, что я снималась, и чтобы какой-то был героизм в этом плане. Я помню очень хорошо, что, по-моему, это был 45-й год. Я была уже в первом классе, потому что я приехала из эвакуации, Мосфильм приехал из эвакуации в 43-м году, и из Алматы. И вот я, когда пошла в школу, то и поехала вместе с мамой на съемку. Это была картина «Близнецы», а может быть, даже и до школы. Я совсем что там маленькая какая-то.
Восемь. Википедия говорит 8 лет.
8 все-таки, да.
Но вы туда попали благодаря...
Маме.
Маме. Потому что мама работала звукорежиссером на этой картине.
Звукооформителем даже. Вы очень повысили ее в ранге. Она была звукооформитель, и она меня привезла туда, и я была счастлива. Мне сшили какой-то... Больше всего я была рада не съемкам, а бант. У меня был бант вот нечеловеческих размеров, который я, кстати, и потеряла по дороге на съемку. Была дикая паника, снова его шили. И больше всего съемок я помню Ленинградский проспект и двухэтажный троллейбус. Для меня самое большое счастье было, что мы с мамой сели на второй этаж и ехали по... Это было еще шоссе, по-моему, это еще не Москва была. А может, и Москва.
45-й год, двухэтажный троллейбус?
Да.
А что это такое? Это было для съемок двухэтажных троллейбусов, или они ходили такие?
Был транспорт.
ходили по Москве двухэтажные
троллейбусы? Ну, вот я помню, это самое мое было большое впечатление от съемок. Двухэтажный троллейбус. Ну, не думаю, что это был автобус. Ну, может быть, автобус.
Нет, наверное, троллейбус. По Ленинградскому проспекту всегда только троллейбус ходили.
Ну, значит, троллейбус двухэтажный. И для меня самое главное было, чтобы мы с мамой залезли наверх и смотрели, глазели по сторонам. Вот. А потом было большое событие — пропажа этого банта. Вот это вот от съемок.
Вам понравились съемки вообще?
Тогда, в детстве? Да. Вот я вам рассказываю, я мало что помню. Я выросла в кино, я выросла на съемочной площадке. И в эвакуации в Алма-Ате был Мосфильм, и мы там были с братом, и с родителями. Поэтому для меня это был дом родной. И Мосфильм был дом родной. В общем, для меня это ничего необыкновенного в этом не было, понимаете?
Потом когда вы были на съемочной площадке с вашими родителями, вы обычно где находились? Вы сидели за... вам ставили маленький стульчик рядом с режиссером или где-то?
Вы
где-то...
очень много от меня хотите. 45-й год. Представляете, разве я могу помнить, что это, где я там сидела? Конечно, не помню. Но потом я помню очень хорошо, что «Именины сердца» было счастье, когда мы снимались у папы в картине «Машина 2212» с братом. Это было, очевидно, 46-й или 47-й год. Папа снимал картину «Счастливый рейс», первое стереокино, вот, предвестник, это как сейчас называется?
3D.
3D, вот это, предвестник.
Ну, то есть то, что нужно смотреть в очках.
Да-да-да-да-да. И мы там снимались с Колькой, и самое большое счастье было, что нас сажали в грузовик и школы забирали, мы могли не учиться, и ехали на съемки в Кунцево, в Куркино-Машкино было такое место. Нас оно смешило, название. Я сейчас не знаю, где это. Но мы дразнились Куркино-Машкино. Мы ехали в грузовике в этом, в кузове. Не в кузове, а в этом. Ну,
в кузове. В кузове.
Это кузов называют.
Да. Вот. Из кабины, из кузов.
Да-да-да. И вот мы приезжали там, это было за город, и там мы в полном упоении снимались, не учились. И там снимался дядя Коля Крючков, для меня они все были дяди и тети, Верочка Орлова, дядя Миша Жаров у папы. То есть предмет зависти моих друзей по школе было не то, что я снимаюсь и уезжаю в грузовике, а то, что я знаю таких замечательных...
А то, с кем я тусуюсь.
А, да, а тех замечательных артистов, которых я маленькая видела, и с которыми могла говорить тетя, дядя.
Светлана Владимировна, может быть, мы... Вот вы упомянули вашего брата, знаменитого кинооператора, который снимал, ну, достаточно назвать «Старики-разбойники» или «Курьер», или
«Обыкновенное чудо».
«Покровские ворота».
«Обыкновенное чудо».
«Обыкновенное чудо», да-да-да. Ну, да. Много фильмов. Но мы, просто сегодня мы будем говорить о многих ваших людях с вашей фамилией, из вашей семьи. Можно ли попросить вас рассказать о вашем отце, кинорежиссере?
Да, конечно. Я буду счастлива его вспомнить. Тем более вот 12 числа будет годовщина его смерти. Мы вчера с братом, с сыном ездили на кладбище. Папа мой был такой очень занятный человек, и я в чем-то на него похожа в такой оптимистичном направлении своей жизни и характера, как меня иногда называли в институте, и иногда в театре называли, такой неоправданный оптимист. Я все вижу, так сказать, в радужном свете. И папа был такой. И очень отходчивый. Он мог рассердиться, вспылить, как просто порох, и очень быстро отойти. Даже забыть, про что он так, так сказать, возмущался. Папа мой был из мещанского сословия. Он родился в 1902 году на Таганке. Вообще вся моя родня, все коренные москвичи. Что с папиной линии, что с маминой. Бабушки, дедушки, мама, папа, дяди, все москвичи. Вот эта Таганка знаменитая, он был на Таганке. В этих, очевидно, они жили в этих замечательных маленьких домиках, которые сейчас остались совсем с гулькин нос, да? И вот эта церковь замечательная, таганская, высокая, в серый тон окрашенная, она, наверное, была его, так сказать. Потому что он иногда... дома, когда мы сидели, ни с того ни с сего вдруг пел какие-то смешные псалмы. В основном веселые его занимали. Он пел «Скакаша», «Играша», какие-то... В русском сам веселился на старости лет. И вообще очень был смешной. Смешной и, конечно, мне так кажется, как сейчас я понимаю, был очень талантливый. Вот он, живя в такой вот мещанской семье, у вдовы, бабушка моя быстро рано стала вдовой, И, но у нее было 4 мальчика. И я могу себе представить, что такое 4 мальчика, да? Это ужас.
Поэтому папа которые был... взрослели вот ровно в это самое, самое тяжелое время революции и гражданской
войны. Да, до революции. Вот считайте, да, второй год папа. Папа был средний. И он был не очень-то любим бабушкой, хотя она всех любила, но он был настолько озорной, озорник и баловник, был очень хорошенький, такой был есенинского плана. Он был светленький, кудрявый, со светло-голубыми, полуголубыми, полузелеными глазами, и такой был романтичный товарищ. И он был озорник ужасный, поэтому бабушка, конечно, к нему относилась так не очень-то, чем к другим своим мальчишкам. Mm. И все они закончили, она была вдова, они были, конечно, не очень богатые, старообрядцы, по вере. И он, но все они закончили училища коммерческие, все. Вот всем царская Россия дала возможность, ну и родня, наверное, помогала закончить, получить образование. И папа мой отличался тем в этом училище, каллиграфическим почерком, совершенно необыкновенным. И когда было распределение после коммерческого училища, это даже во время распределения у него было... Могу спутать, могу что-то сочинить, но в общем, в результате своих этих ученических дел он оказался в ГУМе, бухгалтером. Его туда направили.
В ГУМе, в магазине?
В ГУМе. Ну, наш магазин на Красной площади. Там у него была конторка, он встал за конторкой, и он, значит, писал красиво, был на счету там очень у дам местных, потому что был хорошенький и дамский угодник, и у этих, у начальников тоже хорошо писал.
Слушайте, это замечательная история. Я знаю,
что... закорючками со всякими. А дальше какая история божественная?
Простите, если я перебиваю. Я знаю, что Куснирович, который занимается ГУМом, очень вот такие из истории... Сейчас они издавали прямо книжку из истории ГУМа. И вот там, наверное, нет этой страницы. А надо им добавить, что будущий знаменитый кинорежиссер Владимир Немоляев стоял за конторкой и...
В бухгалтерии.
В бухгалтерии.
Только да. Какой год, не знаю. Я знаю, что он поступил в АВГИК и был первый выпуск в ГИКа, 27-й год, по-моему. Но это, значит, до этого. Но еще, это, видимо, после революции уже было.
Может быть, но, во всяком... Карьера бухгалтера не очень его, очевидно, вдохновляла.
Нет, он мне рассказывал. Светланечка, он меня все время так называл. Смешно. Светланечка пришла. И вот он мне говорил, самое страшное, Светланечка, это когда приходишь на работу, смотришь, перед тобой висят часы, 9 на часах, и ты ждешь, когда они опустятся к 6. Вот хуже, говорит, этого на свете. Вот это сам, это прошла жизнь, когда ты только ждешь, когда закончится. Конечно, бухгалтерия была не его стихия. И он однажды случился такой вот поворот судьбы. Фантастически у него случился. Фантастически. Его позвали. Позовите Вовку Немоляева, значит, какому-то начальнику. Вовка побежал. И мы сказали, тот пришли к нам необыкновенные люди, муж с женой. Очень так знаменитые. Пожалуйста, ты давай с ними проводи их по ГУМу. Им нужны материи, им что-то нужно. И поэтому ты давай проведи им все, покажи, как ты умеешь. С твоим обаянием, там умением, с озорством, все. Папа пошел водить их. Действительно, был высокий такой мужчина. Очень красивая женщина рядом с ним. И они ходили по ГУМу, он все выбирал. Они отобрали несколько таких рулонов материи. Он им очень понравился, поблагодарили его. Этот высокий мужчина, импозантный, написал ему записку, сказал, говорит, вот, Володя, ты можешь прийти ко мне в театр и посмотреть, вот 10 контрамарок я тебе даю. И подпись была «Мейерхольд и Райх».
Вот это да.
Вот это Кушнирович точно не знает. И вот мой папа, будучи из мещанской семьи, в принципе, не зная ничего особенно, что имеет отношение к искусству, пошел в театр Мейерхольда. Первое, что он видел, лес, он мне рассказывал.
Подождите, это театр Мейерхольда, когда Мейерхольд руководил ровно тем театром революции, где вы сейчас служите, правда?
Я думаю, что да. Вот боюсь сказать, вот по годам можно, наверное, догадаться. Потому что это было, конечно, до ВГИКа, до того, как папа поступил в ВГИК. Вот. И он, и да, кстати, это можно, может быть, как-нибудь и понять, потому что он потом делал кинооформление однажды Мирхольду для одного его спектакля.
Я думаю, что это что, 18-й?
Не, нет, это позже, начало 20-го года.
Начало 20-го года.
Что он увидел? Лес?
Лес.
Да, да. Сейчас мы посмотрим,
он лес
где Мирхольд это ставил.
Но мне кажется, лес был не в нашем театре.
Но это вот было уже в ГИМе, то есть в театре, мне театре кажется, Гостиме, в театре Мирхольда.
В театре Мирхольда. У нас в театре, по-моему, не было лет, потому что я очень дружила, и моя была любимая актриса Александра Яковлевна Москалёва, которая была женой Свердлова Льва Наумовича, они были наши с Сашей друзья по театру. Она мне рассказывала, что она вот очень хотела играть Аксюту в этом в лесе. И, по-моему, даже показывалась ему, но у нее какие-то там были проблемы. А может быть, даже играла. Я тоже за давностью лет забыла.
Ну, то есть, в общем, он увидел спектакль.
Он увидел спектакль и совершенно был потрясен. Угу. Он просто сошел с ума. И вся его жизнь перевернулась. Он потом посмотрел все эти спектакли по всем контрамаркам, ходил еще, видел все и стал ходить всюду. И, в общем, в принципе, это его и привело в ВГИК. Вот. И то он поступил в ВГИК. Учился он
династия?
У Кудовкина.
Простите, ваша династия, значит, театральная, кинематографическая, она прямо вот от Мирхольда идет.
То
вот
смотри, Мирхольд не зайди Мирхольд в тот момент в ГУМ, не покажи ему этого светловолосого бухгалтера, то вполне возможно все пошло бы.
Может быть и так, можно подумать и так,
Но, он попал в класс Пудовкина.
Я помню, папа рассказывал, что Всеволод Илларионович был его преподавателем, и, конечно, вот сейчас шел фильм про Орлова Александрова. Угу. Я смотрела весь фильм от начала до конца, как мне, ну, позволяла моя занятость. Потому что это была жизнь моих родителей. Это Мосфильм, это жизнь и мамы с папой. И моя в детстве. Потому что я была у Любови Петровны, даже у Григория Васильевича на даче во Внуково, там в Переделкино. У меня даже была где-то фотография с дочкой Тесе, Эдуарда Казимировича, Аленкой Тесе. Она маленькая, такая, клопик. А мне лет 12, наверное, или 11. И вот мы были там у нее в гостях, и вот вся эта жизнь, я, конечно, не знала всего то, что знали те сценаристы, которые написали этот сериал.
Но вы довольны им этим сериалом, как зритель?
Ну, вы знаете, у меня очень странное ощущение. Я видела другую жизнь, я видела другой мир, понимаете? Могу дать критическую оценку. Я могу просто сказать о том, что мне это было очень интересно, потому что это мой мир и жизнь моих родителей. И когда, например, там Эйзенштейн, вот актер, который играет с Эйзенштейном, говорит: «Эдуард Казимирович, посмотрите, когда снимали этот «Брюнет с Потёмкин», у меня прямо сердце затряслось, потому что для меня Эдуард Казимирович был дядя Эдуардик. Вот, понимаете, это, который жил в доме за Мосфильмом, такой был знаменитый жилдом, там жили все великие, вся история Мосфильма. Нет, мы жили на Плющихе. Плющихинская, да. Мы бывали там очень часто и бывали у Тесе, потому что мама очень дружила, и папа дружили с Эдуардом Казимировичем и с его женой Бианкой. Бианкой Петровной, невероятной красавицей.
Расскажите, пожалуйста, про ваш дом. Вот то, что квартиру, в которой вы выросли, потому что по одному списку, который можно прочитать тех гостей, которые у вас были, это ощущение было, что какая-то творческая гостиная просто была.
Да, это моя. Угу. Моя. А папа с мамой, когда была моя и Коля, а папа с мамой, когда во-первых, это была коммуналка на Плющихе. Угу. Но в коммуналке мы жили как в роскошных условиях, потому что там коммуналка какая-то была необыкновенная, потому что было три комнаты, коридорчик, три комнаты прямо с огромным балконом, один отсек, а с маленькой прихожей две комнаты другой. Это как будто бы две квартиры в одном пространстве.
И одна кухня.
Ну, конечно, очень маленькая кухня, но с окном, и даже там было видно Москва-реку немножечко, и с окном туалет, и с окном ванная. Это был очень хороший проект, его много, этих домов. Такой отголосок конструктивизма довоенного московского. Это 33-й, 34-й, 35-й годы, по-моему, застройки. И на Усачевке, где жил, кстати, Всеволод Илларионович Пудовкин с Анной Николаевной, со своей своей женой. Там тоже вот такой ряд целых домов идет вплоть до того, как быть напротив Новодевичьего монастыря. Вот эти застройки, этих домов. Усачевский рынок за ними.
И вы жили вот в той части, которая была...
Большая, да. Большая, поэтому да. У нас была такая буржуазность. Такая.
То есть у вас на семью из 4 человек было 3 комнаты?
Нет. У нас была бабушка, дедушка, мама, папа, брат и я. 6 человек. Мы с бабушкой, с дедушкой жили в одной маленькой комнате, а 2 других смежных жили папа, мама и брат, и Коля.
А бабушка с дедушкой, это с маминой стороны, mm-hmm. Это не со старообрядческой стороны?
Да? Нет, с той стороны была бабушка Надежда Александровна. Ну, мое счастье, конечно, что я и ту, и другую знала, но бабушка Надежда Александровна очень была смешная, я очень потом много характерных ролей играла с нее, потому что она была очень своеобразная.
Ну-ка.
Она с папой все время спорила. Папа был игрок. Папа очень любил бега. Вообще он был абсолютный продукт московской интеллигенции. Ну, как МХАТ был, как Мосфильм. Такие роскошные люди, потрясающие.
Игрок в смысле?
Он игрок, он играл на бегах.
А, на бегах.
Он играл на ипподроме?
На ипподроме. Ездил на беговую, да.
Он ездил. И бабушка всегда, когда он приезжал, они были на «вы». Она говорила, он на «вы» ее называл. Ну что, Володина ему говорила, проиграл все. Мама, оставьте меня покой. Вообще, началось, через 2 минуты они совершенно были в полном скандале, и он, значит, уходил, оставалась я. И бабушка очень его...
Упрекала за
азартность. Лучше бы бабушке отдал бы. То есть маме отдал бы деньги. Вот проиграл все. В общем, все время она его доставала. Очень папу. А папа был такой, ну, он был жуткого обаяния в этом своем. Знаете, он был очень, ну, и существовал очень искренне.
Продолжайте.
Да, существовал очень искренне, вот как его природа создала. Вот
я напомню нашим слушателям, что сегодняшней гостьей нашего цикла «Отцы и дети» стала Светлана Владимировна Немоляева. И мы только начали узнавать потрясающие истории вашей династии, потому что это просто клан Немоляевых, и продолжим буквально после короткой
паузы. Это программа «Отцы и дети», не переключайтесь. Uh-huh. Это программа «Отцы и дети» в студии Михаил Козырев и Фёкла Толстая. Наши гости сегодня — народная артистка России Светлана Владимировна Немоляева.
Еще я уверен, что каждый наш слушатель абсолютно точно узнает этот голос, поскольку голос...
Можно не представлять. Больше представлять не будем. Мы уже успели поговорить о 2-этажных троллейбусах на Ленинградском проспекте, о том, как Светлана Владимировна сидела на Камчатке в школе.
И о том, как пилила бабушка ее отца за то, что он спускает деньги на бегах.
Я хотел спросить еще о вашем дяде. Я так понимаю, что это брат отца, Константин Немоляев, который тоже стал артистом и служил в театре.
В нашем театре, потом, в котором... Да. Вы знаете, что я так думаю, что они все-таки умерли очень рано. Папа мой все-таки, слава богу, прожил большую жизнь. Но дядя Костя, хотя был самый младший, он раньше умер всех. И я не могу сказать, чтобы так... Ну, они приходили, дружили, но я не могу сказать, чтобы там... У них не было ни у кого практически детей, что мы как-то очень с Колей дружили с ними. Ну, приходили дяди, тети, пели там, они все певуньи были, у этих жены все пели. На нас это смешило сколько.
Что
не знаю,
пели?
Почему. Не знаю, что они пели там. Но нам было все время смешно.
Ну вот этот импульс стать артистом, это он от вашего отца получил?
Да.
То есть они вместе побежали на лес Мейерхольдовский?
Нет, этого не знаю, чего не знаю, того не знаю. Но думаю, что, наверное, влияние папы, вот папины, и потом папа его снимал. Вот в 1939 году был «Старый двор», его картина, где дворника дядя Костя играл. И смешной, он смешной был тоже. И он смешно играл, и все. И потом это был в нашем театре революции. А потом я знаю, что во время войны или после войны, это уже я затрудняюсь сказать, сама была девочкой, но он был в Потсдаме, в театре, который очень многие актеры там служили. И потом был в Маньчжурии.
Объясните это, пожалуйста, что после победы в Потсдаме
был театр.
для того, чтобы туда ходили военные,
русские, которые вот, и, в общем, войска, многие, да. Многие... Русские войска, да. Наверное, да, русские войска. Я знаю, что даже у нас в нашем театре были актеры, которые пришли в наш театр, они, оказывается, и биография тоже связана с этим Потсдамским театром. Они там служили, работали. А я еще знаю, что дядя Костя со своей женой, тетей Аней, они уезжали, и в Маньчжурии тоже были в театре играть.
Удивительно вообще вещи, которые вот я, например, первый раз
слышал. Я не знал про Потсдамский театр.
Да. Нет, вообще поразительно.
И вот он, дядя Костя, был в нашем театре, но у него такая не была такая звездная судьба в нашем театре, потому что он играл малые, какие-то небольшие роли, и, в общем, достаточно недолго в этом театре был.
Я хочу спросить, Миш, только одну деталь узнать о Светлане Владимировне. Вы упомянули вашу замечательную бабушку, маму своего отца, что с нее потом много комедийных ролей вы списали. Вы сказали, что ваш дядя играл смешно и чудесно дворника. У вас, всем известно нашим слушателям, замечательный комедийный, и не только, но и комедийный дар. Можно ли сказать, что, что вот это вот такая вот ваша особенность, ваша семейная, это именно какие-то вообще комедийные роли и так далее?
Фамильная. Нет, я затрудняюсь сказать, не знаю. Папа был смешной, папа был и мог что-то показывать смешно, да. Мама нет, мама была скорее меланхоличная, такая романтичная натура, другая немножечко. А папа был смешной, но... А я такая, я была обезьяна с детства, я все показывала сразу. Притворялась, показывала, играла. Вот у меня когда спрашивают часто интервью, как вот я решила быть актрисой, как во мне это проявилось, откуда. Я говорю, вот это желание играть. Оно было непреодолимое, и я бы сказала, такое даже очень рискованное, потому что я вот на той же Плещихе, я помню, что на этой коммунальной кухне моя бабушка с соседкой разговаривала про Каустик. А я, значит, так, знаешь, Каустик. Такая отрава чудовищная. Для мышей или для чего-то такая.
Каустическая страсть. Сода.
Да-да-да. Страсть Господня. Угу. И я, значит, вертелась, девчонка тут на кухне около бабушки. И я помню, что я слышала, что они разговаривали друг с другом и говорят, какая-то отрава, только бы детям в руки не попала бы. Страшная вещь и все. Но я себе смекнула и пошла в школу. Пришла в школу, через дорогу. И легла. Все зашли. Я дождалась, пока все пошли в школу, в класс. И легла около дверей. И не лень мне было пролежать 45 минут, да, вот дверей, бездыханной. Когда дверь открылась, вышли, я валяюсь на полу. Не Маляева, ты что? Я говорю, умираю. Что такое? Я выпила бутылку Каустика.
И все смеются.
Ну вот откуда? Ну, конечно, меня заставили выпить чуть ли не 8 пиал воды. Вообще, я сама себя наказала за это. Но вообще-то, что это такое? Вот желание играть. Вот это был кошмар.
И желание, чтобы зрители это оценили.
И чтобы оценили, чтобы я... Да.
В вашей актерской биографии есть уникальный эпизод, когда вам довелось играть мальчика, мужскую роль в школе. И я знаю, что вы стащили папины штаны для этого.
Кальсоны, я бы сказала. Кальсоны сиреневого даже. Цвета.
Это все меняет просто. Расскажите, пожалуйста, как папа проиграл. Кого вы играли?
Ну, во-первых, я училась в школе, где девочки были. Это было... как раз то десятилетие, когда девочки с девочками учились.
Раздельная школа.
Ну да. И так как у меня было непреодолимое желание все время что-то играть, то я организовала в 4 классе кружок драматический. Я думаю, не без помощи папы, наверное, он мне тоже там какие-то советы давал. Я это сейчас уже не помню, но так думаю. И я выбрала ни много ли, ни мало ревизора Гоголя. И, конечно, так как
я... Не замахнуться ли нам?
Да. А так как я была главная в этом драматическом кружке, и все нехотя, я перед всеми вставала на колени. Ну, я прошу всех подруг, чтобы никто не хотел играть, одна я. И всех умоляла. Но кто-то поддавался. И так как я была главной, я решила себе выбрать самую главную роль. И самая главная роль оказалась для меня, по моему разумению, была Дада Осип. Я Осипа себе выбрала. Это была какая-то сцена Осипа с кем-то, я уже не помню. Но мне же надо было одеться во что-то. Я залезла в папин ящик. Там у нас в шкафу старинном такого красного дерева, но у меня до сих пор стоит память мамы с папой. Были ящики, 2 ящика папина, 2 маминых. Вот у папы был ящик. Я залезла в папин ящик, достала сиреневые кальсоны. У меня они показались очень подходящими.
Сиреневые.
Да, Мирза Паксонова цвета, я бы сказала. И вот я их напялила, и когда родители все сидели, на драматический кружок, все пришли смотреть. Лавочки им поставили. Папа с мамой в первом ряду сидели. И когда я вылезла на сцену в этих сиреневых штанах, в кальсонах, папа, конечно, мой рухнул. Ну, в общем... Вот так моя началась жизнь.
Он сказал потом, был ли потом разбор?
Никогда больше не играй в кальсонах.
Нет, он хохотал безумно. Я не помню уже, что там было, что он ему говорил, но он хохотал очень. Но я толстенькая была, же была пышка, толстенькая. Я была такая девочка, просто пирожок. Поэтому я представляю себе зрелище в кальсонах. Ну вот.
Вот это же была, как я понимаю, еще режиссерская часть работы, как вы умоляли артистов.
Умоляла. Никто не хотел. Я так одна из всей школы стала актрисой.
При этом вот желание пойти по актерскому пути, оно превалировало над вот этим режиссерским опытом. Да, то есть
конечно, нет, это да. Это просто было заставить всех, умолить всех, чтобы со мной сыграть. А вообще я хотела играть. И, кстати, как ни странно, вот это я до сих пор объяснить не могу. Я хотела быть актрисой театра. Несмотря на то, что вот кино, это была моя жизнь, моя стихия, да? И, как говорят мама с папой, я сделала первые шаги на съемочной площадке. Вот когда папа с мамой снимали «Доктора Айболита», они в Ялте снимали, это было божественное время, изумительная Ялта, ялтинская киностудия. Вот они там снимали эту картину. И я вот только-только сделала первые шаги. Они брали меня с собой, конечно, в Крым. И... Все равно хотела быть актрисой театра.
Светлана Владимировна, я хотела спросить, вот вы меня поправили, говоря о вашей маме, что она была не звукорежиссером, а звукооформителем.
А потом звукорежиссер.
Да, вот что такое звукооформитель?
Ну,
что
вот она это должна была... звуки, понимаете, пение
это
птиц.
Это очень важная профессия
в кино. Да, но это на монтаже потом делалось? Или она на съемочной площадке она должна была что, записывать звук весь?
Нет, я думаю, что на съемочной площадке тогда такой техники не было, чтобы она могла. Я думаю, это было на монтаже.
Это а что она делала на площадке?
Библиотеки звука.
На площадке она должна была все это знать, что и что, где нужен дождь, где нужен какой-то топот ножек или детских, или как каблучков женских. Ну, как это, знаете, сколько? Скрип дверей, все же это... На радио вы же должны...
А потом шесть
не столько для тебя спрашиваю, сколько еще для наших слушателей, которые никогда не видели
это. Коричневого цвета.
Но это очень интересно. Но звукооформитель, потом всякие пение птичек, если кошка там не учит или собака лает, это все на ней было, а потом, это ниша.
И как она это делала?
Делала как-то, я не знаю.
Ловила кошку на Мосфильме?
Не знаю. Нет, у них там было все записано, цивилизованно, чтобы на Мосфильме столько всего потрясающего. Нет, а потом она уже стала, это уже было повышение, звукооператора.
Это уже. И она записывала.
Она за пультом сидела, для меня это были загадки, она натыкала куда-то что-то. Все это, что-то.
Скажите, пожалуйста, вы бы были больше папиной дочкой или маминой дочкой?
У меня очень странно получилось. Я в детстве и в школе я была папина дочка. И я очень благодарна отцу, потому что он, конечно, дал мне очень много. Во-первых, он привел любовь безумную к литературе. Он сам очень много читал, был очень образован. И я очень много читала. И причем он мне это... И причем я и приучил меня красиво писать. Я писала очень красиво. Почерк у меня был такой же, как у папы. Сейчас это полное безобразие. И даже мой Саша всегда говорит: боже мой, как ты пишешь? Это ни один человек на свете не просёт. Так поменялось все.
А... В стране каждый врач так пишет. Причем всю жизнь, даже в полностью.
Вот так. Представляете, да? Но папа меня приучил, и даже сейчас какие-то письма остались детские. Вот я смотрю, думаю, неужели это я так писала? Сколько терпения. Вот. А потом он меня заставлял писать конспекты по поводу прочитанных книг. Небольшой конспект, что и мне было не скучно, и мне это не тяготило. Вот я помню, я писала с удовольствием.
Сохранились эти тетрадки, это были или карточки?
Нет, конечно, тетрадки.
Нет. Ну, я на перфокарточках записывал.
Нет.
Сюжет на перфокартах.
И вот я и папе читала, он сам читал вот мои конспекты. Это он меня приучил к какой-то логике, к тому, чтобы запомнить, очевидно, потому что был очень литературный человек. Он писал смешные сценарии.
А потом вы стали маминой дочкой?
Потом я стала маминой дочкой. как-то...
В каком смысле?
Ну, как-то чисто по-женски, наверное. У меня возникла удивительная жажда общения с ней и привязанность к ней. И как-то я без нее очень мне было тяжко. Я всегда с ней всем делилась. Мама была номер один. По телефону сразу говорю то-то-то-то-то. А с папой уже меньше было такой близости. Вот так странно получилось в жизни.
Светлана Владимировна Немоляева сегодня гостья нашей студии.
Я хотела спросить у вас, вот этот мир кино, в котором работал ваш отец, и который, если вспомнить тот же самый сериал про Любовь Орлову, который вы упоминали, вот сейчас уже, конечно, об этом мире говорит совсем не о таком безоблачном, каким он представляется в тех же фильмах Александрова. А как это было для вашего отца? Насколько удачно складывалась его карьера? Как давали ему снимать? И как он сам относился вот к тому, что происходило?
Вы знаете, что папа мой был, конечно, такая драматическая фигура в кинематографе, потому что он был действительно очень одарен, и он очень много мог бы сделать, но судьба сложилась его так, что у него это, ему проявиться не удалось. Хотя было несколько фильмов, которые говорят о том, что он имел полное право заниматься этим, и снимать, и оставить след.
Какие вы любите больше всего?
Да я все его картины люблю. Я люблю и «Старый двор», и я люблю «Доктора Айболита», я люблю «Машина 2212», и потом его один из последних его фильмов, который он тоже снимал, кстати, на любимой ялтинской киностудии «Морской охотник». И он всегда был, его всегда ругали, он всегда был бит. И я никогда не забуду, как в 46-м, по-моему, или 47-м году, когда принимали на Мосфильмовский его картину, вот эту «Счастливый рейс», вот то, что связано со стереокино. И такой был... По-моему, его звали Иван Григорьевич Большаков, был министр кинематографии. И он, или тогда наркомы назывались, я боюсь. Вот я помню, что папа очень боялся, что они скажут. Это всегда было вечером или поздно, поздно очень. И мы все не спали, все сидели на своей плющихе, ждали, что придет папа, скажет. И вот я вот, по-моему, первый раз увидела, что у отца были просто слезы на глазах, потому что картину разругали в пух и прах. А потом она была любимая картина, и все песни из нее ее пели. И она была, конечно, незамысловатая, не претендующая ни на какие, так сказать, философские выводы жизненные, но она была абсолютно в стиле времени того, и как снимали другие, как дядя Костя Юдин снимал.
Я на секундочку прерву нашу гостью, Светлану Владимировну Немоляеву, это цикл «Отцы и дети». Короткую паузу, и потом мы продолжим разговор. Спасибо за то, что слушаете, и напоминаю всем тем, информирую тех, кто только что присоединился, что этот цикл «На серебряном дожде» называется «Отцы и дети», и сегодня у нас в гостях Светлана Владимировна Немоляева.
Я хотела продолжить вас спрашивать об отце. Да. Вот вы говорили, что сказали, что, в общем, не давали снимать. Почему?
Ну, тогда было, ну, вы представляете, какая была режиссура в то время кинематографическая. Был и Пудовкин, и был и Пырьев, и был Александров, и Юткевич, ну, господи, сколько было?
Эйзенштейн
еще был, можете представить. Ну, куда там фильмы? Потом, если говорить о комедиографах, был очаровательный Константин Константинович Юдин, который снимал «Сердца четырех» и «Близнецы». Но было много. А кто же снимал вот этот милый фильм «Девушка с характером»? Райзман. Uh-huh. Райзман. Ну, была же масса режиссеров, десяток режиссеров, которые, так сказать, заполняли ниши. Тогда даже не очень много снималось фильмов.
То есть это не потому, что какие-то фильмы там клали
нет,
на полку или запрещали?
То. Ну, запрещали, но папа жил... знаете, как вам... Папа прожил очень интересную жизнь. Он воспринимал жизнь, которая была вокруг него, как данность. У нас не был политизированный дом. Я никогда не слышала, мама или папа говорили, что-то осуждали, что-то критиковали. Они жили Мосфильмом, жили творчеством, работой и принимали жизнь как данность.
Вот это удивительно. Я как раз об этом хотел спросить, что за окном была, в общем, страшная совершенно эпоха в стране.
Вот тот же самый Мейерхольд, который дал, так сказать, вот
ну,
эту записочку.
Ну, я это все знаю, да. Все,
да. Он, нет, но он да. уже, так сказать, в 40-м году его не стал...
А вы вспоминаете это с удивительным светом и теплотой.
Да, то вот,
есть, ну, так, стены так как будто были непроницаемы у вас.
Да, вот родители так мире. Жили. Родители жили в том мире, который был, в котором они попали, так, как данность этой. Вот я иначе определить не могу.
Был ли у вас тот момент, когда, вот, например, когда, ну, предположим, после смерти Сталина или на 20-м съезде, когда был зачитан этот доклад, когда вы осознали, что происходило в стране в тот момент, когда вы жили вот за этими закрытыми стенами такого теплого и счастливого
нет,
мира?
Нет, не могу не сказать было? Про себя, нет.
Нет?
Нет. Нет, потому что, ну, как бы сказать, я, например, не ходила на похороны Сталина.
Слава
Хотя
Богу.
Вся Москва ходила,
это
да?
Вас, Господи,
мама
берет.
С папой тоже не ходили. Вот как-то мы жили другим миром, понимаете? Вот совсем другим миром. И, может быть, даже и Мосфильм жил другим миром.
Такая эмиграция в искусство.
Вот как-то это было, да, это было... Вот я эту атмосферу чувствую, вот эту эпоху, эту атмосферу чувствую, что она была немножечко другая, понимаете?
Слава Богу, этот мир внешний до вас не коснулся, не добрался.
Нет.
Вот это.
Нет, хотя добрался, до меня добрался, до нашей семьи добрался, в том смысле, что нас это не коснулось, но это коснулось у нас соседей наших. Я открыла двери, это был, по-моему, 48-й год, открыла дверь ночью, потому что наша комната была ближе с бабушкой, дедушки уже не было. С бабушкой была комната ближе к входной двери, к этому коридору. Вот справа мама с папой Коля, а мы с бабушкой. И когда зазвонили в дверь, постучали, уже не помню, я пошла, открыла, и вошли вот люди в кожаных пальто и в сапогах, это я помню.
И они
взяли мальчика, соседа рядом. Он только что поступил в Амунск, его забрали. Но перерыли у нас все, и папа с мамой жутко испугались. И я помню очень хорошо, что они прошли быстро туда, где мама с папой, посмотрели, что-то и ушли эти люди. И бабушка спросила, что, Валя, Володя, что там? А папа сказал, это проверка паспортов. Вот это я как девочка, ребенок, помню очень хорошо.
Он потом вернулся, ваш сосед?
Он потом вернулся, и мы с ним увиделись. И я играла в спектакль в театре «Эрмитаж», сад «Эрмитаж», не помню, какой спектакль. И я вышла, не помню, Саша или сама после спектакля, и меня ждал какой-то человек на улице в шляпе, в кашне, и сказал, Света, ты меня не помнишь? И я вдруг, знаете, как-то прошло столько... Ну, 48-й год, 53-й мы уже, конечно, его выпустили. Значит, сколько он пробыл? 5 лет.
Да.
5 лет в Воркуте.
Светлана Владимировна Немоляева вспоминает сейчас свое детство в цикле «Отцы и дети» в студии Фёкла Толстая.
И Михаил Козырев, и у нас еще, я очень рада этому, целый час разговора впереди.
Я вам не надоел.
Нет, совершенно нет.
Добрый вечер, уважаемые слушатели «Дождя». Еще раз с вами здороваюсь в студии Фёкла Толстая.
И Михаил Козырев. Мы продолжаем, открываем вторую часть нашей программы сегодняшней «Отцы и дети». И напоминаем вам, что у нас в гостях народная артистка России Светлана Владимировна Немоляева.
Светлана Владимировна, скажите, пожалуйста, как вы ощущали войну? Были ли вокруг ветераны какие-то, как они присутствовали вот в...
Ветераны, наверное, уже после войны, скорее.
Да, я имею в виду,
а
как, каким
вот
образом
войны,
война прошла через... В общем, вы и через детство, и через юность.
Ну, я родилась до войны, значит, да? И помню только я, как мы уже были в эвакуации.
В Алма-Ате.
В Алма-Ате.
Что вы помните?
Я очень хорошо помню Марину Алексеевну Ладынину. Я обожала ее приход к нам домой, потому что мама, помимо того, что она... Вот, по-моему, она даже, боюсь тоже сочинить, но мне кажется, вот когда Эйзенштейн снимал Ивана Грозного, вот, мне кажется, мама тоже принимала... Ну, она вообще всех знала. Она принимала. Папа был на фронт вызван, и папы не было. И мы жили в эвакуации в Алма-Ате, в таком домике, в таком, похожем на русскую избу. Это был дом казаха, его семьи. И нам предоставили комнату очень маленькую. Там была одна постель, и на этой постели были все: бабушка, мама, Коля и я. Четверо. Папы не было. Он был в рядах армии. И я вот очень хорошо помню, что когда мама еще шила, чтобы подрабатывать, и приходила Марина Алексеевна Ладынина, она всегда приносила нам сколько цветной сахар. Вот зеленый, розовый, желтый, вот такие кубики. Это были именины сердца. Ну, конечно, там все голодали, хотя была какая-то похлебка на Мосфильме, в Вкуате, что-то выдавали, какое-то специальное название было, я сейчас забыла, может быть, брат помнит. Ну, а в этом саду у этого казаха были яблоки. И вот яблоки, так я думаю, нас спасали. Но иногда Кольку находили, где-то он от голода засыпал, малышка. Он маленький, на год меня младше. Его находили в саду, вот, тащил домой мама. А мама приходила и рассказывала мне, что меня топочкой в детстве звали.
Как?
Топа.
Топа?
Я топала очень ножками. Я толстенькая была, несмотря на то, что на голод его кот, все равно была толстушка. И мама говорила, что она приходила домой до 3 часов ночи. Стояла во дворе, собака играла. У него была у хозяина собака Рекс. Овчарка. Она с ней играла. Она очень собачница, любила собак. Она приходила поздно-поздно, входила в эту в комнату, чтобы только меня не разбудить. Но я все равно не спала. Я говорила: мама, я хочу хлеба. Вот она очень боялась этих слов. Ужасно. Вот, и поэтому она, но все равно, видимо, сон ее смаривал, она приходила, а я тут жалким вопросом.
Какой был хлеб тогда?
Но это я не помню сейчас уже. Ну вот помню, что всегда хотелось есть. Ну, у меня Саша-то муж мой, Александр Сергеевич, он же блокадник. Вот у него такие же. Он все время помнит крошки, которые он ползал, собирал. Ну, это страсти, не будем о них вспоминать. Ужасно, а то слезы сразу. Ну, и у нас еще было очень смешно. У нас было... Хотя Алма-Ата и немцы туда не долетали, и бомбежек там не было, но все равно окна крест-накрест были...
Заклеены,
обязательно, требовалось это.
Ваш отец на фронте оказался где? Он был что, оператором или просто
он был призван? Получил повестку и отправился на фронт, и у него тоже была, в общем, его Бог сберег. Он получил повестку, и они поехали на сборы, эшелон поехал.
Просто да? Рядовым?
Рядовым, конечно, рядовым. Ну, папа молодой был, сколько, это какой, 41-й год?
41-й.
Ну, 39 лет. Ну, вот рядовым. И он вдруг его вызывает к генералу там, или какому-то начальнику части. А фамилия редкая, Немоляев, он был один такой в части, фамилия редкая. Его вызывает, говорит, вот мы бы сейчас смотрели вот с этими солдатами перед отправкой на фронт эшелона, всегда показывали кино. Мы смотрели вот «Старый двор». Это не ты делал, Володя? Он говорит, я. Они знали, что Мосфильм эвакуирован здесь, вот, в Алма-Ате, ну, в Азии. И он говорит, ты хорошую картину снял, давай, говорит, возвращайся обратно на свой Мосфильм и снимай там. Потому что без тебя мы обойдемся. И его отправили. И он приехал, значит, и вот это я помню хорошо, маленькая девочка, когда открылась дверь, входит отец. И мама прям чуть не в обмороке. И мама, и мы к нему кинулись, и он с каким-то рюкзаком, вот этот вещмешок, и оттуда какую-то еду доставал.
Что-то и такое. Работал потом во время войны снимал, на Мосфильме, да. Снимал.
Снимал, да?
Нет, он его взял к себе Пырев Иван Александрович, которому он был бесконечно, папе постановку не дали, но вторым режиссером он у него работал на картине «В 6 часов вечера после войны». Угу. И мы уже в 43-м приехали в этот в Москву, уже дедушка меня встречал на перроне, вокзал, месяц мы ехали. Он так скучал, что он меня вынул из окошка, не дождался, пока по коридору я пройду.
Какой была эта послевоенная Москва?
Ну, много выходить от ребенка. Конечно, я не помню. Вот я же запомнила двухэтажный троллейбус, когда снималась.
А День Победы вы помните?
Ну, конечно, помню. Ну что, у нас был балкон огромный, и внизу весь двор был запружен людьми. И вот всех военных подкидывали. И все плакали. И всех их подкидывали в одних, и все рыдали. Вот это я прекрасно помню. Я даже помню очень хорошего одного военного, который прямо под нашим этим балконом мы его подкидывали, он, значит, подлетал, как игрушка вверх. Все запружено было людьми, и это счастье было. Я помню очень хорошо в нашей комнате, это небольшой на Плющихе, вот такую черную вот эту вот, ну, тарелку, да, которая была прикреплена. Радио. Мы с дедушкой был еще жив, мы с ним слушали наши войска на подступах, так сказать, к этому, к Будапешту, наши войска.
Информбюро.
Да, мы все это слушали с дрожанием в сердце. И, да, но самое потрясающее, конечно, что пыль это снял в 6 часов вечера после войны в 44-м году, точно так, как это был парад на Красной площади. Он же все это снял.
Ах, вот как.
Эти все кадры, он все снял.
И никогда не отдал себе отчет, что это было снято до.
До.
До Дня Победы.
И вот парад Победы, парад, то есть вот салют этот вечером, когда этот был салют, и когда все встречались на этом каменном мосту, все свидания, все назначались друг другу. Не только любовные, но и родные, что если, так сказать, потеряемся, если не найдем друг друга вот на мосту в 6 часов вечера после войны.
Ну вот можно нашим это зрителям фантастика. Предложить, если я не представляю себе сейчас этих кадров, но можно,
я-то
если хотите, залезть в интернет и посмотреть картину
в 6 часов
вечера после войны.
А мы жили тогда в землянке, представляете?
В землянке?
Да. Да. И вот папа и мама были очень благодарны Ивану Александровичу Пыреву, потому что они считали, что нас спас. Потому что у папы не было работы, и тогда и денег не было, естественно.
Это алматинский, вы вспоминаете?
После Алматы, после приезда.
После Алматы в Москве?
В Москве.
Да.
И он сказал: «Володя, иди ко мне вторым режиссером, Иван Александрович Пырев». И папа к нему пошел, и это нас спасло. И все мы, всех вывез, бабушку Надю, ту свою маму, мою бабушку мамину, маму, Колю, меня. Мы все уехали в это Подмосковье, тоже, по-моему, в Кунцево снимали они. И жили в землянке, эти землянки, которые рыли для обороны Москвы. И были счастливы, что мы там живем, что мы с папой, с мамой, что у нас есть еда. Вот папа был благодарен.
В землянке довелось пожить.
Ну, это же было замечательно. Это как раз было.
Я еще очень хотел услышать про вашу дачу.
Про дачу Абрамцевская.
Да. Да, и что с ней связано, потому что очень во многих интервью да, и вы, и ваш муж вспоминают о том, с удивительной теплотой о том, что это было. И мне рисуются, конечно, такие картины, как из классических русских фильмов, вот такого загородного дома. Что это такое было?
Ну, во-первых, эта история Абрамцевского идет очень далеко. Вот уж если мы посвятили эту, чему я очень рада, этот разговор маме с папой, то в Абрамцево в 1936 году познакомились мама с папой в доме отдыха этом замечательном. Это был не музей Абрамцева, это был дом отдыха. И мой папа жил в комнате Гоголя на втором этаже.
В комнате Гоголя?
Да. Когда Гоголь приезжал в гости к Аксакову, то они жили, у него была комната на втором этаже. А когда была революция, то Ленин издал декрет о музее Муранова, Чучевском музее, а об Абрамцевском музее он декрета не издал. И это стал дом отдыха. Дом отдыха людей искусства. У него даже какое-то название.
Дом творчества было. Обычно называли такие. Дом творчества.
Нет, это другой. Дом творчества, ты приезжаешь туда работать.
Это
позже. Дом отдыха, ты приезжаешь отдыхать.
И там был совершенно изумительный директор Успенский. Он не был человеком искусства, он был врачом знаменитым и замечательным. Он был вот первым директором этого дома отдыха. А дом отдыха было людей искусств, поэтому он и сохранился. Люди искусства относились к пиетету, ко всему. И к живописи, и к мебели, и к роялю, к музыкальным инструментам и так далее, ко всему. Вот, поэтому он, мне кажется, и сохранил себя, потому что он был там. И там встречали Новый год. И в 1936 году вот этот Владимир Успенский сказал моему папе, своему тёзке Володе: «Володя, сегодня должна приехать к нам очень красивая девушка. Вот, и я тебя пошлю, как холостяка». Папа был еще холост. Пошлю тебя встречать ее. И тогда до Абрамцева, тогда назывался Загорск, до Сергиева Посада, шел паровичок. Электрички не было.
Паровичок?
Паровичок.
Ну, что это такое?
Паровозик.
Паровоз.
Паровоз. Да. Папа так называл, паровичок, шел паровичок. И на станции Ходькова, Абрамцевской еще станции тогда не было, встречала телега с лошадьми, телега с тулупом, значит, гостей, чтобы везти в дом отдыха. И вот папу откомандировали встретить. И папа на телеге, значит, встречал маму. Мама действительно была очень красивая, очень. И он встретил маму и, видимо, сразу влюбился, потому что в 37-м году они уже были женаты, родилась я. Вот. И там они вот познакомились. Вот Абрамцева начинается с их... встречи.
С их поездки на телеге.
Да, и, конечно, никакой дачи там не было. И потом, когда родилась я, они с папой снимали дачу там в Абрамцеве, недалеко от дома отдыха. И у меня есть фотографии, где я в коляске около. Потом, когда мы с Сашей поженились, я первое, что сделала, прилагала к друзьям его в Абрамцево, познакомиться с своими лучшими друзьями Шмариновыми. Потом, когда у нас Шурик родился, мы сняли в Хатькову комнату с веранды, и Шурик в таком же возрасте, мы оба апрельские, так же, как и я, приехал в Абрамцево, в Хатьково, ну, это рядом, угу. Тоже начинает свою жизнь оттуда. Поэтому для нас это такое, знаете, вторая плющиха, как для меня, так для меня Абрамцево. Ну, Саша-то питерец, он питерский, но все равно.
Но я еще поражен был тем, что вы собирали там грибы и ягоды.
Да.
То есть вы на самом деле разбираетесь. Да, чем, например, подосиновый отличается от подберезовый?
Да. Меня очень недоверчиво относится ко мне сын. Он говорит, да. Боится есть мои грибы, думает, что я его поганками накормлю.
Да.
Я ему говорю, что, Шур, ты можешь не бояться, за всю свою жизнь я не собрала ни одной поганки, несмотря на свою дикую близорукость. Я всегда очень плохо видела.
Вот. И даже ложных опят ни одного не попало.
Я просто хочу для наших слушателей, может быть, или тех, кто не из Москвы, как-то просто еще сказать два слова, что Абрамцева, замечательная мамонтовская, вот если вспоминать, так сказать, уже этот век, замечательная мамонтовская усадьба, где был свой театр, и такая невероятно художественная жизнь, и как раз Мамонтов и занимался строительством железных дорог. Это было первое, вот да, то, что вы описываете. Первая частная железная дорога из Москвы до Сергиева Посада для паломников. Это просто так, так сказать, вокруг, чтобы то, что вы, конечно, знаете лучше меня, но чтобы наши слушатели понимали. Я хотела спросить о том, мама, из какой вообще семьи? Вы говорите, что все москвичи на много-много поколений. Вот что были за люди? Какие роли с вашей бабушки с этой стороны вы срисовывали?
Ну, там такие легенды, я даже боюсь говорить так, потому что моя мама была выдумщица. Она очень жила в своем придуманном ею созданном мире, и чем восхищала папу, папа всегда смеялся, говорил, Валька, ну ты, значит, мы жили на 4-м этаже на Плющихе, она гостей звала, говорит, приходите, у нас 6-й этаж. Поэтому мама подпольное прозвище было 6-й этаж. Валька в 6-й этаж, он смеялся. Но она действительно была выдумщица, но какие-то легенды, которые ходили в нашей семье, я очень себя ругаю, что я с той бабушкой маминой, с которой была очень близка и с которой вместе жила, очень мало у нее узнавала, очень мало интересовалась, потому что она мне казалась таким, знаете, другим миром. Я была абсолютно советской продукцией, я была абсолютно пионерка, звеньевая, очень была правильная, очень была такая абсолютно девочка. Ну, просто не подкопаешься.
Пионер всей страны?
Да, и любила все это, и пионерский лагерь, это у меня проблем не было. А бабушка была дворянка, и с ее дворянскими манерами, с ее дворянскими наклонностями, с ее дворянским отношением ко всему, она меня иногда раздражала, я с ней ссорилась. За что сейчас очень себя ругаю, когда всегда прошу у нее прощения.
Она не учила вас каким-то манерам сидеть за столом?
Она могла бы меня научить прекрасно языкам. Она прекрасно знала и немецкий, и французский. Так же, как и дедушка. Дедушка кончил вообще Лейпциг, и у меня даже до сих пор диплом его все рваный, но сохранившийся есть. Диплом есть и в Сорбонне он учился, но этого у меня нету. И они поженились тоже, у них вообще можно ничего не выдумывать, а вот взять историю и их жизни, и можно написать так, или роман.
Роман, да, или кино.
Или кино снять, потому что они поженились в 14-м году в районе Львова и Чернигова на войне, Первой мировой войне. Бабушка была, как все дворянки, как все, она пошла на фронт медсестрой дворянского отряда. И у меня есть ее фотография с этим, с косыночкой, с крестом. И, а первый муж, он уже умер, и она оставила маму. Маме было 7 лет. Мама в 7-м году родилась, в 14-м году, когда была война. Маме было 7, она оставила на бабушку с дедушкой, ушла на фронт. И прошла всю войну, будучи патриоткой России, патриоткой. И такой, и она там вышла замуж за офицера, вот того, которого я уже знала, Николая Федоровича. Вот это седых, который...
И как этот человек с лейпцигским и сорбоннским образованием встретил революцию вообще, как ему удалось
вот
выжить?
Вот тоже я не интересовалась никогда этим, особенно этого не знала, но их не коснулось никакие репрессии. Ни дедушку, ни бабушку, ни маму с папой, ни тех. Как-то, может быть, поэтому. Но, во всяком случае, дедушка, я знаю, он был очень крупным горным инженером, и он даже принимал участие в разработке нашей бомбы, атомной бомбы, в 45-м году. У меня есть журнал.
С Курчатовым?
Да, он был очень крупный инженер. И у него замечательно совершенно есть то, что осталось у меня от него, кроме его диплома, помимо его любви безумной к нам с братом. У меня остался технический англо-русский словарь, русско-английский словарь, технический вот такой, где написано «Труд мы посвящаем любимым внукам моим Светлане и Коле».
А он написал словарь?
Да.
Его а словарь. Он автор словаря?
Да.
Замечательно.
Да, такой дедушка был изумительный у меня. Они вот, ну, видимо, они такие были, они принимали жизнь как данность и как-то существовали по особым каким-то законам, даже как от бабушки. Я бабушки никогда не слышала какой-то хулы. Она просто как-то относилась ко всему по-своему. Она...
Я могу себе представить, что для дворянки означало, для дворянки, которая прошла еще и Первую мировую войну, что означало то, что происходило в стране, и как сложно не... можно было вообще, в принципе, адаптироваться.
Она не разговаривала на эту тему, я не помню. Может быть, они с мамой говорили.
Знаете, вот...
Как-то оберегай детей, может быть. Вы знаете, все же может... Я просто не знаю. Во всяком случае, она меня таскала с собой, то, чему я тоже очень благодарна, по всем своим этим несчастным, недобитым белогвардейцам, как я считала.
В гости выходили. Ну, вы помните, к кому выходили?
Мы ходили. Фамилии я какие-то. Помню, Белевич такой был, какой-то тоже с фронта у нее дядечка. Заядлый холостяк, которым она меня таскала, я ходила. Лариса Леонидовна такая была, которая жила вот в Брюсовом переулке. Помню, что-то такое она называла, что она где-то какая-то родня в Санкт-Петербург. Она была связана с Санкт-Петербургом, что какие-то Евреиновы, вот это режиссеры знаменитые, где-то в каком-то колене, и Гран-Мизоны какие-то. Что-то это звучало у меня в голове, но я не интересовалась, за что себя страшно ругали.
Да,
это было... Пионерка была.
Пионерка, ну, да, да. Остатком белого дворянства в Москве.
Да, мне мало они интересовали. Мне было интересно приходить. Я с детства любила всю старину. И вот это во мне осталось, и я как-то мне все это очень нравилось.
А что у вас вот сохранило старого? Что вы храните? Какие-то предметы?
Мы знаем,
семейные?
Что шкаф.
Что? Вот шкаф вы уже шкаф, сказали, есть, красного
дерева. Да. У меня хранится от бабушки чашка. Чашка, сырница, фарфор. Она была эстетка, она любила фарфор красивый, драгоценности, она любила вообще красивую жизнь. Мама в нее не пошла, маме было все равно. А папа, будучи мещанином, да, из мещанского сословия, обожал, тоже был эстетом. Папа, вот это...
Удивительно.
У него было. Вот я тоже, у меня от бабушки осталось кресло от бабушки с дедушкой, остался шкаф от мамы с папой, остался от мамы с папой посуда, фужеры, бокалы старинные, кровать. Ну, осталось. Я люблю старину, у меня практически дом старый.
Светлана... Это было так в вашей семье, конечно, очень...
Светлана Владимировна Немоляева у нас в студии. Нам нужно прерваться еще. Очень не хочется
ты
прерваться.
Ты, правда, на меня
вообще
насекаешь, потому что да, у меня вопросы, да, не заканчиваются.
Конечно,
да.
Конечно, да.
У нас еще полчаса разговора с нашей сегодняшней гостью. Не отвлекайтесь.
Возвращаемся. Спасибо за то, что слушаете. Это цикл «Отцы и дети». У нас в гостях актриса Светлана Владимировна Немоляева. И мы очень много узнали о вашей семье, а теперь хотим перейти было бы к другому поколению.
Да, но я единственное, что, конечно, не могу не спросить вас об Александре Сергеевиче Лазареве. Понятно, что и мы читали ваши замечательные интервью и рассказы, и вообще, конечно, вы были такой легендарной парой в том смысле, что всегда вас воспринимали как такой удивительный пример вот семьи.
Что такого не бывает.
Такого не бывает.
Вообще. Не придумывайте.
Да. Но я просто вот что хотела спросить об этих династиях и актерских, и таких театрально-киношных. Ведь Александр Сергеевич тоже из семьи театральной.
Нет, не театральный, художник. Отец у него был художник.
Художник, да? Но да. Вот я знаю, что его...
И брат. Юра.
Да.
Тоже. Но он по стопам Саша старший.
Да.
И, конечно, Саша был примером для Юры. Юра пошел, так сказать, по Сашиным стопам.
Насколько для вас, когда вы познакомились в театре Маяковского и когда создавалась ваша семья, насколько для вас было важно, что вот эти художественные, такие артистические корни есть и у одного, и другого? Насколько здесь такое какое-то родство семейное тоже сыграло роль?
Никакой роли не сыграло совершенно, потому что мы же вот считайте, что мы шестидесятники. И весь наш мир, вот после школы, после всего, после нашей такой простой жизни, незамысловатой, в смысле, так сказать, оценок, да, у нас возник мир 60-е годы совершенно другой.
Оттепели.
Да, фантастически. Вот это вот я вспоминаю, как что-то, вот какое-то вот такое благодать судьбы, потому что это было время очень высокого полета творческой жизни, мысли, отношений человеческих, дружбы, каких-то вот, понимаете, вот удивительное время. Его невозможно охарактеризовать одним словом, как-то дать какую-то характеристику, это вот так. Просто невозможно, потому что это было... Я могу только сказать, что это какой-то взрыв, полет творчества. Причем это же было время очень нищенское. У нас же ни у кого не было денег совершенно. У нас ни у кого не было благ. Практически все жили в коммуналках. Практически никто вообще даже о машине мечтать не мог. Понимаете? Поэтому вот это такое бессеребренничество, вот абсолютная незаинтересованность. И все понимали, что это и получить-то невозможно ниоткуда, и этого не
было. И надежды-то особо нет.
Да никто не надеялся, этого не было.
Вот эта атмосфера, которую вы сейчас так замечательно поэтически описываете, насколько она отличалась от того, в чем ваш отец должен был или существовал в 40-е годы на Мосфильме?
Ну, там было, там опять же было вот это вот бескорыстное, невероятное служение искусству, миру искусства, хотя в том мире, миру кино, да, но материальная жизнь заставляла людей все-таки и бороться, и страдать, и искать, и пытаться, потому что тяжелое было время. А 60-е годы как-то была устроена жизнь так, что никто не помирал с голоду. Не было у тебя там ничего, никакой роскоши, не было у тебя лишней пары туфель. У меня шубы, например, не было никогда. Первый раз появилась шуба, мне дала свое пальто Александра Яковлевна Москалёва, жена Свердлина, когда я ждала Шурика, ходила с пузиком. Вот. Ну, и, ну, у меня проблем не было в этом смысле. Никто не страдал по этому поводу. Страдали по поводу того, если бы роли в театре не давали или в кино не брали. Ты провалился, вот, тебя, так сказать, не утверждали. Вот по этому поводу страданий было. А страдать по поводу того, что что-то там, ну, бегали на концерты, получали 9.50, у меня была ставка, у Сашки 11.50.
Но вообще, если я вы хочу... участвовали в концертах.
Мы участвовали в концертах. Да. Но я хочу сказать, что мы с Сашей в театре, когда поженились, очень же быстро мы в театр пришли и буквально через полгода поженились. Но я-то познакомилась с его родителями только тогда, когда мы поженились, они приехали в Москву познакомиться. Причем папа был маленький, меньше меня ростом Саша, а Саша же под 2 метра. И мой Коля все вспоминает, очень трогательно, когда они пришли знакомиться с моими родителями, да, на плещиху. Он говорит, я до слез был трогательный, когда сидел в коридоре на стуле. Сергей Николаевич снимал ботинки Саши ему расшнуровывал. ботинки снимал и тапочки ему давал. И он говорит, невозможно трогательно было. Мы только познакомились. Ну, Саша мой познакомился раньше, потому что просто мы в Москве, а родители приехали. Поэтому, в общем, не волновал и не интересовал никакой материальный, так сказать, статус, и что и что и как. Папа художник, да, мама уже в это время, по-моему, не работала, Сашина. Она была машинисткой.
Я многократно слышал из уст своих друзей, знакомых, приятелей, о том, что не приведи Господь, если жить с актрисой или, например, выйти замуж за актера. Это невозможно, ну, это невозможные, непереносимые люди в семейной жизни. У вас концентрация творческих талантов в семье, единицу она за пределы, на единицу площади она зашкаливает вообще. В чем секрет? Как вам двум очень успешным, я не хочу употреблять слово там звездным, но просто невероятно талантливым и совершившимся актерам удалось прожить такую долгую и счастливую жизнь?
Ну, вы знаете, что я вам хочу сказать, что для кого-то, конечно, вы правы, и ваши друзья, которые так говорят, что это кошмар жить с актерами, да, то они в чем-то правы, безусловно. Но для кого-то, наоборот, это счастье. Почему? Потому что у нас получилось так, что мы с Сашей настолько друг друга слышали и понимали по своей профессии, если говорить о профессии, не о внутренних каких-то таких интимных вещах жизненных, а просто по профессии, что нам было друг с другом хорошо. Он болел за меня, переживал. Я за него. У нас не было, ведь я никогда не осуждаю актеров, никогда, которые расходятся, у которых не складываются семьи, потому что я прекрасно понимаю, что это такое, если, так сказать, вот мы с женой, молодые люди, она пошла, и у нее, так сказать, звездный час, звездные пути, это роли, и кино, и это обычная история, кино, все. И что от этого получается в театре? Например, актриса, которая уже, ну, если говорить примитивным простым языком, на первых ролях она героиня, у нее какой-то статус героини в театре, то ее и посадят в поезд, в вагон в определенный, в СВ посадят, и дадут номер. Потому что дирекция понимает, что это актриса.
Прима.
Ну, да, но это естественно. И странно было бы, если это было бы иначе. А если муж у нее в какой-то статистый, там, пока еще, ну, примитивно, как у нас все говорят, кушать подано, то ему говорят, вы доплачиваете за это, за поезд, за купе, вы доплатите за номер, потому что вам это не полагается. Это не каждый мужчина может
терпеть. Это удар по достоинству, естественно.
Это по достоинству. Это не каждая женщина может пережить, понимая, что ее любимый человек из-за этого страдает. И возникают ситуации. Сначала, может быть, наделенный определенным тактом, одним пониманием, когда тебе жалко, когда ты стараешься, но это еще хуже ранит. Это масса, можно написать трактат по этому поводу. Поэтому это одна из тех сторон, когда актеры не могут друг с другом находиться, и даже при той любви, при физической тяге, там, чем угодно, возникает какой-то момент, когда люди разбегаются, понимаете? Я вот поэтому никогда актерский никогда не осуждаю, потому что я считаю, что неправомерно. Надо знать внутренний мир и внутреннюю ранимость, и какая-то ранимая профессия. И если вот говорить о нашей жизни с Сашей, то мы прожили большую часть жизни в тот момент, когда пресса не вмешивалась в личную жизнь актерскую, когда все-таки мы не разговаривали, не рассказывали, да? А если говорить так серьезно и глубоко, то нету человеческих жизней и судеб в театре и в кино, которые бы прошли бы гладкую жизнь. Будучи даже самым успешным актером или актрисой, все равно у тебя есть масса ударов по самолюбию, масса ударов и непонимания, и масса страданий, которые просто остаются за кадром. Понимаете? Так и нас, Саша.
Как вы же наверняка видели эти удары, переживания в судьбе вашего сына, Александра Лазарева-младшего. Как вы их переживали? Как вы могли ли вы ему помочь, понимая весь тот путь, когда он вставал на ноги в профессии?
Я вам скажу, что у него ничем особенным, какими-то ударами или счастьем не отличается судьба от других, потому что он та же, как и у нас с Сашей. понимаете? И у нас с Сашей были такие моменты в жизни, когда Саша получал такие роли, от которых можно было проснуться утром, ущипнуть себя и сказать, нет, этого не может быть, такое счастье не может быть, да? Или так может быть такой случай, когда вдруг ни с того, ни с сего, не понимая, за что и почему тебя снимают с роли. Это у каждого актера. Каждый актер проходит этот тернистый путь. То же самое было и у Шурки. У него такие потрясающие работы в Ленкоме, которые, о которых только можно мечтать, понимаете? Но если, но и были моменты, когда он очень страдал, и тоже, когда он, у него, так сказать, были моменты, когда ему было очень трудно пережить какие-то его фиаско, понимаете? Это
вот поколение, ну, как ваше и поколение его, кому труднее было в театре?
Мне
кажется, время просто.
Я посчитаю, что одинаково. И нам было, потому что, как вам сказать, зависит даже не от времени, зависит от того человека, которому ты служишь. Ведь театр – это служение лидеру. И без лидера, ну, это мое убеждение, без лидера театр не существует. И надо смириться и знать, что ты пришел к лидеру, который является, в общем-то, всегда тираном. Ну, так,
сейчас
может
готовы
быть, резко.
Служить нынешнему главному режиссеру?
Я да.
Мендогасу, Карбавскую.
Я да, но у меня немножко другое сейчас и отношение к жизни, и другое восприятие. Это я говорю о том восхождении, о том пике, когда ты идешь на пик, а не когда ты уже спускаешься с горы. Когда ты идешь на пик, и когда тобой руководит лидер, и он обязательно непростой. Лидеров простых. Ну, может быть, и не стоит таких слов говорить и обижать своих потрясающих, великих людей, которые провели тебя по жизни, как меня, Гончаров, Саша и Марк Захаров, Шуру. Но все равно это люди непростые. Это люди со своими сложностями. И эти сложности сыпятся на тебя дождем тоже. Ты должен их пережить.
Вы помните, когда Шура был маленьким мальчиком, как он реагировал на ваши театральные работы и оценивал, например, фильмы с вашим участием, с участием своего отца?
Да.
Как вообще он на это
как реагировал? Маленькие дети могут реагировать. Мы его счастливый привели был. На таланты и поклонники, посадили его в директорскую ложу, которая закрывается.
Чтобы не убежал просто.
Нет, ну у нас не было таких идей. Мы просто его посадили посмотреть премьеру «Папы с мамой». Он играл Мелузова, я играл Негину в «Талантах и поклонниках». Mm-hmm. Да, ну ему он был маленький. Когда он открылся занавес и начался разговор, он заплакал, потому что он понял, что ему не удрать, не убежать, и что он вынужден здесь сидеть, он рыдал. И что он был в отчаянии полном. Потом мы его, ну, его все время таскали в театр. Потом мы его заставили, я его заставила на «Родственники». У меня был спектакль, прелестная рязановская пьеса Эльдара Александровича Брагинского «Родственники». Там играл изумительный совершенно Самойлов Владимир Яковлевич, моя вот любимая Александра Яковлевна Москалёва, Костолевский молодой, еще не такой знаменитый, красивый мальчишка. Вот, и Шурик тоже был маленький, посадили его в первый ряд партера. Оттуда он, конечно, удрать, в общем-то, мог. Но он досмотрел до конца, но сидел мрачнее тучи. А это комедия, все смеялись очень. И его спросили: Шурика, почему ты не смеешься, почему ты такой грустный, что тебе не понравилось? Он говорит: нет, мне не понравилось. Почему тебе не понравилось? Потому что до моей мамы все смеются, и у нее такие некрасивые прически. Я играл такую характерную роль очень. Реакции маленького ребенка.
Светлана Немоляева, у нас в цикле «Отцы и дети». И дети, остается немножко, еще несколько минут для того, чтобы поговорить. Пожалуйста, оставайтесь с нами, мы сейчас вернемся. Спасибо большое, уважаемые слушатели «Серебряных дождя», что остаетесь на нашей волне. Это цикл «Отцы и дети», Фёкла Толстая и я.
Михаил Козырев.
Мы разговариваем со Светланой Немоляевой. Остается несколько минут, надо обязательно про внуков.
Угу. Прежде всего, хочется спросить о Полине, которая вот уже третье поколение, если считать вашего дядю, то и четвертое поколение. Поколение вашей семьи выходит на сцену театра Маяковского. как, позволяете ли вы себе что-то ей советовать, как-то деликатно обсуждать с ней роли? Вот я ее видела в спектакле «Август», а вы советуете посмотреть «Бесприданницу»?
Но у нее много ролей, я могу гордиться. Понимаете, у нее «Бесприданница», она играет Ларису. У нее таланты поклонники, она тоже играет Негину. Потому что не всегда может Ирочка Пегова. Они,
ну... А вот это я видела, это я видела.
Да, она играет...
И ваша
вот
замечательная роль.
Спасибо. Вот, потом она играет «Дядюшкин сон» Зинаида. Сейчас она выпустила последний «Горько». Вот вчера была премьера. Она играет много, это счастье, потому что...
Сколько лет сейчас Полине?
24. Вы понимаете, я-то считаю, что настоящая школа, настоящий актер может родиться вместе с ролями. Если хорошая драматургия, хорошие режиссуры, хорошие роли, то получается артист. Это уже школа. Та настоящая школа, которая создает актера. Ну, я так думаю.
Вы не боитесь за нее, будем считать, что она нас не слушает, что в 24 года у нее такой репертуар?
Я не боюсь, я очень счастлива. Должна сказать, что у меня тоже в ее возрасте были божественные роли. Сказать одно, то, что я играла тоже Негину, я играла Офелию в «Гамлете», понимаете? Я играла в советскую драматургию очень хорошие роли. И Панову играла, и Арбузова. У меня, я играла и в эту «Патье матушки Кураж» Брехта. Я играла много ролей, поэтому я считаю, что вот вырастить актера можно на сцене с хорошими ролями, хорошей драматургией. Поэтому для нее это счастье.
И еще, может быть, про Сергея.
Сережка, да? Сережка у нас тоже сейчас. Ха, я иду на репетицию. Он ходит в школу. У него какие-то в школе репетиции. Всех мучает.
Все с вами начинается.
Да, да, да. Раньше он ставил, говорил, мама Алина Шурикина, жена, моя любимая невестка, которая мне как дочка, пользуясь случаем, еще раз объясниться ей в любви. Вот, она говорит, боже мой, только хотя бы Сережа не был бы актером. Вот она-то полностью страдает от актерской семьи. А он, значит, уже, видимо, у него в школе ставят спектакли. У него испанская школа на испанском языке, и он, конечно, там задействован. Поэтому у меня репетиция, я ухожу. Куда уходит, неизвестно. Потом придет вся школа с репетицией, очень доволен. Извините, я занят, у меня прогон. Так что вот.
Скажите, пожалуйста, напоследок всем нашим гостям задаем один и тот же вопрос. Когда сложнее расти, как вам кажется, сегодня, или сложнее было расти вам?
Вы знаете, я отвечу вам так обтекаемо, так взгляд человека, который прожил огромную жизнь. Я думаю, легко расти в любое время, в любое, если ты окружен любовью. Вот если тебя любят, и тебя никто не ранит, даже если внешне идет война, но если тебя внутри твоей семьи не ранит, и если тебя любят, и ты любишь, то тебе легко расти. Вот я думаю, это зависит от этого. Не знаю, может... Ну, это моя. Прожив такую жизнь в любви. В любви родителей, в любви бабушек и дедушек, в любви мужа и любя и своего сына, и своих внуков. Думаю, что это самое важное.
Спасибо вам огромное за...
Спасибо
этот
за замечательный разговор. Мы как-то тоже вот почувствовали какую-то вот эту семейную любовь, которая в вашей семье есть и была, и поэтому этот разговор был еще и поэтому таким хорошим.
Да, я хочу вам сказать, что я тоже рада к вам прийти, потому что мне очень интересно с вами. Я рада.
Спасибо
большое. Светлана Владимировна Немоляева была у нас в гостях, и хочется только еще воспользоваться случаем и сказать, что, пожалуйста, на самом деле это не реклама. Я вот, мне довелось увидеть что-то из недавних премьер театра Маяковского, замечательные. Что-то еще, вот, скажем, «Плоды просвещения» Толстовские не видели. Так что пойдите, вы получите, обращаюсь я к нашим слушателям самых разных поколений, любого поколения, вы получите большое удовольствие.
Всем спасибо за то, что слушали. Пока.